в мире природы.
В сегодняшней передаче о своей жизни у моря расскажет белокрылая чайка.
А затем в нашей программе речь пойдет о простом железе.
Куда ты летишь, белокрылая чайка?
Куда я лечу? А вот угадай-ка.
Не знаю, зачем ты над морем летаешь.
Об этом не знаешь и не угадаешь?
Нет, чайка, я всех подробностей твоей жизни действительно не знаю. Не могла бы ты мне о себе рассказать?
Тебя интересует моя жизнь?
Да, и я думаю, нашим слушателям тоже интересно было бы услышать твой рассказ.
Каким слушателям? Нас никто не слушает.
Я могу записать нашу беседу на пленку, и тогда ее смогут услышать радиослушатели.
Нашу беседу передадут по радио?
Конечно, и надеюсь, кто-нибудь будет ее слушать.
Интересно. Ну что ж, хорошо. Могу тебе кое-что рассказать.
Отлично.
Если хочешь знать, лет 100 назад ни одна чайка не стала бы с вами, людьми, дружеские беседы вести.
Почему?
Потому что тогда люди чуть ли не всех чаек перебили.
Не может быть.
Да, в 1899 году чайка стала считаться редкой птицей.
Неужели? Из-за чего это?
Из-за шляп.
Из-за шляп? Каких шляп?
Дамских шляп.
Какое отношение имеют дамские шляпы к морским чайкам?
А вот какое! В те времена было модно украшать дамские головные уборы множеством перьев.
Ах, вот в чем дело.
Да, и теперь ты, наверное, догадываешься, кто поставлял фабрикантам головных уборов нужные им перья.
Охотники на чаек?
Верно. Перья чаек очень ценились. И охотники не просто ловили чаек и вырывали у них несколько перьев.
Они убивали птиц?
Конечно. Поэтому-то чайки в тот период и стали исчезать с лица земли.
Ужасно.
Хорошо, что нашлись добрые люди, спохватились. И в конце концов уничтожение чаек было запрещено.
И теперь у вас чаек почти нет врагов?
Да, у нас врагов почти нет. Мы селимся часто неподалеку от людей и людям приносим пользу.
Правда?
Да. Мы поедаем брошенные вами остатки пищи.
И таким образом наводите чистоту?
Конечно.
Молодцы.
А знаешь, в одном городе в Америке чайкам поставили памятник.
Да что ты?
Да. Это за то, что чайки помогли фермерам уберечь поля во время нашествия саранчи в 1848 году.
Чайки поклевали саранчу?
Ну да.
Вот это здорово.
Конечно, здорово. И в честь этого в центре города Солт-Лейк-Сити был поставлен памятник, наверху которого красуются две чайки, вылитые из металла.
Интересно. Скажи, вы, чайки, чаще всего живете по берегам морей и океанов?
Конечно. Для приморской жизни мы и были созданы нашим Творцом.
Согласна. Значит, ты любишь парить над волнами?
Да. Теплый воздух поднимается над морем и поднимает меня.
Ты используешь воздушные потоки?
Ну, конечно.
Вот почему ты можешь летать, не махая крыльями.
Верно. Я могу часами парить в голубом небе над океаном, не сделав ни одного энергичного взмаха крыльями.
Отлично.
Да, главное умело потоки воздуха использовать.
Молодец ты, чайка.
Так летать над морем меня мой создатель научил.
Я заметила, что твоих ног не видно, когда ты летаешь.
Конечно. Творец научил меня прижимать их к перышкам во время полета, чтобы не было лишнего сопротивления воздуха.
Разумно.
Да, я создана очень разумно. Людям вряд ли удастся когда-нибудь спроектировать летающую машину, устроенную настолько же целесообразно и рационально, как я.
С этим можно согласиться. Ты, чайка, как я видела, не только летать умеешь, но и плавать.
Да. Иногда я пикирую за рыбой, стремительно снижаюсь над морем и приводняюсь.
И плывешь?
Да, плыву, гребу своими лапками.
У тебя лапки перепончатые?
Да, они перепончатые, чтобы мне было удобнее ими грести. Создатель и это предусмотрел.
Прекрасно. Скажи, чайка, а что ты делаешь, если пить захочешь?
Пить? Очень просто. Опускаю свой клюв в воду и пью.
Пьешь морскую воду? Она же соленая.
Ну и что?
Как ну и что? Ее пить нельзя. Выпитая соленая вода будет усвоена твоей кровью, а это очень опасно. От этого твое сердце может остановиться.
Никакой опасности нет. У меня в голове есть специальное устройство для опреснения морской воды.
Да что ты говоришь?
Да. У меня есть особая железа, забирающая соль из воды, которую я пью.
Вот это здорово! И соль не поступает в твою кровь?
Нет, это бы меня погубило. Благодарение Богу, он снабдил меня такой специальной железой. Соль в ней остается, а опресненная вода идет в мой желудок.
Потрясающе! А куда соль девается?
А вот видишь, у меня есть маленькое отверстие. Там, где клюв подходит к голове. Вот оно.
А, да-да, верно.
Ну вот, из этого отверстия соль и уходит обратно в воду.
Надо же, мудро устроено.
Да, мудрый создатель меня сотворил.
Это верно. Чайка, я заметила, что вы не только целый день летаете или плаваете, но и по берегу морскому любите гулять.
Да, но мы не просто так гуляем, мы за волнами наблюдаем.
Наблюдаете за волнами?
Да. Знаешь, как волны на берег морской набегают, а потом обратно в море отступают?
Конечно, знаю.
Ну вот, и волны часто выбрасывают на берег крошечных морских существ, например, крабиков маленьких или даже рыбок.
Ага, вот вы почему за волнами следите. Не выбросят ли они вам чего-нибудь вкусного на обед?
Точно. Волна в море отступает, а я бегу за ней, смотрю, не оставила ли она на берегу чего-нибудь вкусненького.
А когда следующая волна набегает?
Тогда я задом пячусь, на берег отступаю.
А когда она отходит, снова вперед за ней следом бежишь?
Верно. Так я и бегаю взад-вперед. Причем я не поворачиваюсь, чтобы назад бежать, а всегда задом пячусь.
Задом пятишься?
Конечно, так скорее, чтобы время не тратить, когда поворачиваешься.
Вот как? Ловко.
Да, вот почему мы, чайки, на морском берегу топчемся. За волной вперед бежим и обратно, задом наперед. Вперед и задом наперед.
Интересно. Вы сами догадались так за волнами бегать?
Нет, мы инстинкты особые от рождения имеем. Они побуждают нас так поступать. Их в нас наш Творец вложил.
Понятно.
Да. Особенно радуюсь я, если волна выбросит на берег раковину моллюска или устрицы.
Ты, оказывается, моллюсков и устриц любишь?
Еще бы!
А чем ты их раковину открываешь? Ведь это не так-то просто.
Хватаю я ракушку клювом, вверх взмываю, а потом с высоты ее на камни бросаю. Она и ломается.
Хитро ты, чайка, действуешь.
Да, так вот мы и питаемся дарами моря.
Скажи, чайка, а как вы друг друга узнаете? Ведь все вы внешне одинаковые, белокрылые. Как ты, например, своего мужа от других отличаешь?
Очень просто. Перышки-то у нас, чаек, одинаковые, а кольца вокруг глаз разные.
Что-что? Кольца вокруг глаз?
Да, вот смотри, вокруг моих глаз есть кольца, вроде ободочки.
Верно.
Ну и вот, у каждой чайки они немного иного цвета, эти кольца.
Правда?
Да. И вот по цвету колец, вокруг глаз расположенных, мы своих друзей или родных и узнаем.
Теперь понимаю.
Да, натуралистам однажды захотелось выяснить это.
Как вы чайки своих знакомых отличаете?
Ну да. Вот ученые-натуралисты и сделали однажды такой трюк, вернее, такой опыт. Некоторым чайкам кольца вокруг глаз в другой цвет перекрасили.
И что получилось?
А то, что знакомые чайки этих перекрашенных-то и не узнали.
Ах, вот как! Интересно. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, белокрылая чайка, за твой рассказ.
Пожалуйста.
А теперь настал момент прощания. До свидания, чайка.
До свидания.
Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели живых чаек? Я видела их, когда была на море, и даже кормила их кусочками хлеба. Чайки — очень красивые птицы. Интересно наблюдать за ними, когда они летают над морем. Как мы слышали сегодня, чайки очень хорошо приспособлены именно к жизни у моря. Они прекрасно умеют парить, используя поднимающиеся над волнами потоки теплого воздуха, обладают способностью плавать, умеют с лета ловить рыбу и ловко подбирать выбрасываемую волнами на берег мелкую живность. Чайки могут даже пить соленую морскую воду, благодаря имеющимся у них в организме специальным опреснителям. Однако, имеем ли мы право утверждать, что чайки сами так хорошо приспособились к приморской жизни? Или они уже были рождены, были созданы приспособленными? На основании научных данных можно смело сказать, что чайки не смогли бы сами научиться всему тому, что они умеют, а их организм не мог бы сам собой сделаться приспособленным к такому образу жизни, который они ведут, к окружающим природным условиям. Кто же создал чаек, приспособленными к жизни у моря? Кто рационально организовал их жизнь? Задумываясь над этим вопросом, приходим мы к убеждению, что чайки, как и другие живые существа, были сотворены мудрым Создателем. Разумность, наблюдаемая в природе, свидетельствует нам о Боге-Творце. О нем мы находим такие слова в Священном Писании. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
Продолжаем еженедельную передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали разговор с чайкой, давайте теперь поговорим о железе, о простом железе.
Спросишь иного школьника, что такое железо, он не на шутку обидится. Что скажете, а маленький, что ли? Могу ответить на вопросы потруднее. А железо вот оно, и вытащит гвоздь или винтик, который лежат у него на всякий случай в кармане. А между тем и гвоздь, и винтик сделаны из стали, а не из простого железа. На нашей планете чистое железо — редкость. Зато соединенное с другими веществами, оно часто встречается и на поверхности Земли, и глубоко в ее недрах, и на дне озер. Это и есть железная руда, добычей которой заняты на земном шаре сотни тысяч людей. Железо, впрочем, встречается не только в виде руды, оно имеется даже в воде. Кроме того, железо – обязательная частица всего живого на свете. В организме взрослого человека знаете, сколько содержится граммов железа? Около 4 граммов. Это, конечно, вроде бы совсем немного. Из такого количества можно было бы, пожалуй, изготовить всего-навсего один, да и то небольшой гвоздик. Однако значение железа в жизни человека огромно. Если в организме недостает железа, человек заболевает, врачи советуют ему принимать железо внутрь, ну, естественно, в виде порошка. Лечебное железо изготавливается особым способом в аптеках. Чистое железо соединяется здесь с другими лекарствами. Фрукты, овощи, особенно яблоки, капуста, шпинат, содержат много железа. Человек ест их и быстро пополняет драгоценные запасы железа в своем организме. Установлено, что железо – одно из самых распространенных веществ, и не только самых распространенных, но и самых полезных. Люди пользуются множеством вещей, изготовленных из чугуна или стали. А ведь главная составная часть чугуна и стали – железо. Трудно представить себе, что бы произошло, если бы оно вдруг исчезло. Если бы, например, над нашей планетой пронесся гигантский магнит, который притягивает железо, он, наверное, бы унес и утюги, кровать, и сковородку, и швейную машину, рассыпались бы по листочкам тетрадки, книжки, ведь их страницы скреплены стальной проволокой. Разрушились бы дома, в которых живут люди. А что бы стало заводами и фабриками? Они бы опустели, ведь машины, стоящие там, тоже изготовлены из металла. А железнодорожные рельсы, и они поднялись бы в воздух. Впрочем, то же самое случилось бы и с тепловозами, и вагонами. Но, к счастью, такая опасность не угрожает человечеству. Мы нарисовали эту картину только лишь для того, чтобы лучше представить себе, как необходимо железо людям.
Поистине железная руда – богатство, дарованное нам Творцом природы. Люди гордятся своими техническими достижениями, своей мощной индустрией. Однако технический прогресс, развитие промышленности вряд ли было бы возможно без природных запасов металлических руд. Подчас мы не ценим заботу о нас, нашего Создателя, предусмотревшего залежи природных ископаемых и давшего нам, людям, разум, чтобы мы могли научиться эти природные богатства использовать. Однако в настоящее время, когда запасы полезных ископаемых во многих местах земного шара истощились, люди по-новому осознают, насколько необходимы и важны эти природные богатства, и в том числе запасы железа для существования цивилизации. возникает серьезный вопрос: хватит ли на Земле железа для нужд человечества? Ведь с каждым годом железа требуется все больше и больше.
Ученые Древней Греции еще 20 веков назад предсказывали, будто запасов железных руд хватит человечеству лишь на несколько десятилетий, а затем на Земле наступит страшный железный голод. Но прошли не десятилетия, а тысячи лет, и такие опасения, как мы знаем, не оправдались. Это произошло потому, что были открыты новые богатые залежи железа. И кроме того, люди научились выплавлять металл из таких руд, которые раньше считались бедными. Железо составляло чуть более трети их веса, и они поэтому прежде вовсе не использовались. Но наука идет вперед, и недалеко то время, когда люди сумеют добывать железо из еще более бедных руд. Кроме того, за последние годы у железа появилось немало заменителей, ну, например, алюминий. Новые огромные запасы железа обнаружены в металлических изделиях, уже сослуживших свою службу и пришедших в негодность. Железо обрело подлинное бессмертие, когда люди научились вновь переплавлять старый металл. И этот металл возвращается к нам в виде красивой швейной машины, новенькой кухонной посуды, перочинного ножика или сверкающих стальных коньков. Вес всего, что изготовлено людьми из железа на земном шаре, достигает сейчас цифры в 2 миллиарда тонн. 2 миллиарда тонн – это целые горные хребты из металла. Металла, такого необходимого для наших нужд, дарованного нам нашим Создателем.
Хотя железная руда и представляет большую ценность, она не принесет пользы людям, если из нее не будет выплавлено железо и сталь. Чтобы из добытой руды получился великолепный прочный металл, руда должна быть подвергнута переплавке в доменной печи, стать новым материалом. Нечто подобное происходит и в духовной жизни людей. В каждую душу человеческую самим Творцом заложены добрые качества, ибо человек создан по образу Божию. Однако добрые душевные качества зачастую не получают развития. Добро в человеческой душе заглушается злом. С момента грехопадения первых людей, не захотевших избрать путь добра, путь послушания Богу, злые, греховные наклонности передаются из поколения в поколение. В Священном Писании говорится: «Все согрешили и лишены славы Божией».
Но Бог желает, чтобы люди вернулись на путь праведности. Он желает видеть в нас проявление добрых качеств. Хочет, чтобы мы возлюбили добро и возненавидели зло. «Будьте святы, потому что я свят», — говорит нам Господь устами пророка. «Отец Небесный хочет, чтобы мы с тобой стали лучше, и Он открыл нам путь к очищению, обновлению душ наших, путь к духовному возрождению. Это путь веры во Христа. Иисус Христос искупил пред Богом грехи всего человечества. И всякий, кто искренне обращается к Богу в молитве во имя Христа со словами покаяния, получает от Бога прощение грехов и дар жизни вечной.
С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Этими словами Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении «Молитва» описывает состояние обращающегося к Богу человека. Духовная сила, нисходящая от Бога, обновляет душу такого человека, возрождает его к новой жизни, побуждает стремиться к добру, отвергнув зло. Как сказано в Священном Писании: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей,
научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке.
Подобно тому, как железная руда изменяется во время переплавки, превращаясь в прекрасный металл, преображается душа человека, вступившего на путь веры, искренне решившего посвятить свою жизнь Богу. В испытаниях и искушениях, встречаемых на жизненном пути, вера того, кто предан Господу, не угасает, но все больше укрепляется и возрастает. Этот процесс тоже можно сравнить с переплавкой. В Библии, в книге пророка Даниила, мы находим такие слова: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Душа преданного Господу человека в жизненных испытаниях не ожесточается, но лишь больше очищается от зла.